What time is it?
Сколько сейчас время?
But I'm not talking about what the clock says.
Но я не говорю о том, что говорят часы.
There's a word for that kind of time in Greek.
Есть такое слово.
It's the word chronos.
Слово chronos.
That's the word that refers to clock, time.
Слово, которое говорит о часах или о времени.
We all seem to be slaves of Cronus.
И похоже, что мы все являемся рабами Кронос.
First, mankind began to tell time by looking at shadows.
Ну, прежде человек начал говорить о времени, глядя просто на тень.
And finally, there was the development of the sundial.
Затем мы уже создали солнечные часы.
Now, of course, we have the most accurate clocks in the history of the world.
Сейчас у нас есть, конечно, самые точные часы. Всей истории мира.
And we have planners to try to keep track of our time.
У нас есть различные планеры, которыми мы записываем свои дела для того, чтобы хранить время.
Electronic instruments like Palm Pilots to try to manage this time.
У нас есть различные электронные инструменты, как карманные компьютеры, для того, чтобы они помогали нам следить за временем.
But the truth is that we're also busy.
Но истина в том, что мы также заняты.
That this Chronos tends to manage us.
Что это Chronos похоже, управляет нами.
It is important to us.
Это важно для нас.
This thing called Chronos.
Это вещь, называемая Chronos.
In my house,
у меня дома,
I even have a clock in my bedroom,
у меня даже в спальне есть часы,
that projects the time on the ceiling,
которые высвечивают время. Если я просыпаюсь в середине ночи,
I can see what time it is.
Я могу видеть, сколько времени.
And know exactly how much sleep that I'm not getting.
И знать абсолютно точно, сколько я не доспал.
But when I ask you, what time is it this morning?
Но когда я задаю вопрос, сколько сейчас времени?
I'm thinking of another Greek term.
Я думаю еще об одном греческом термине.
The term kairos.
Термин kairos.
Kairos is about timing.
Кайрос связан со временем.
But it's more talking about the seasons of life.
Но это больше говорит о каких-то сезонах жизни.
And the significance of those periods of time.
И о значимости этих периодов времени.
You can teach children how to tell Chronos time.
Вы можете учить людей, как сказать время Кронос.
But it takes a maturity to look at your life.
Но да, нужна зрелость для того, чтобы посмотреть на свою жизнь.
And to look at the world that we live in.
Посмотреть на мир, в котором мы живем.
And to determine what the Kairos is.
И определить, что за Кайрос сейчас.
Chronos is a measurement.
Кронос — это измерение.
Kairos is a perspective.
А Кайрос — это взгляд.
So when I ask you what time it is this morning,
поэтому когда я говорю, какое сейчас время или сколько сейчас времени,
I don't want you to look at your watch.
Я не хочу, чтобы вы смотрели просто на часы.
I want you to look at your heart.
Я хочу, чтобы вы посмотрели в сердце.
This was a good time for us to do it this morning.
И сейчас утром это очень хорошее время.
To get off the treadmill of Chronos.
Как бы оторваться от Chronos.
And seek to discern the Kairos of our lives.
И посмотреть и увидеть Кайрос в нашей жизни.
This term Kairos,
этот термин Кайрос,
is mentioned in our text that we're looking at this morning.
Упоминается в нашем тексте, который мы будем с вами разбирать сегодня утром.
So I invite you to turn to 1 Corinthians chapter 7.
Поэтому я приглашаю вас открыть первое послание седьмую главу.
Verses 29 to 31.
Стихи с 29 по 31.
1 Corinthians 7, verse 29 to 31.
1 Corinthians 7, глава, стихи с 29 по 31.
This is a very unusual passage.
Очень необычный текст.
Now, we're familiar with the book of 1 Corinthians.
Мы уже знакомы с посланием первого послания к Коринфянам.
And we know it's the fullest statement that we have in the New Testament.
И мы знаем, что чему учит это послание в Новом Завете.
About church practice.
Что оно говорит о том, как должна жить церковь.
We look into this letter for a lot of advice.
Мы можем найти в этом послании очень много советов.
Advice about practical church issues.
Совет о каких-то практических вопросах в церкви.
Chapter 7 in particular.
Седьмая глава в частности.
Is where we go frequently to answer questions about marriage.
Очень часто, как я говорил, обращаемся для того, чтобы ответить на вопросы в отношении брака.
Physical intimacy in marriage.
Физической близости в браке.
The issue of celibacy and singleness.
Вопросы. Когда человек посвящает себя на одиночество.
All very important topics.
Все очень важные темы.
But in the middle of this chapter,
Но в середине этой главы,
where Paul is addressing all these issues related to marriage and singleness,
где Павел говорит обо всех этих вопросах, связанных с браком и одиночеством,
it's as if he suddenly stops what he's thinking.
Похоже так, как будто он останавливает свое мышление.
It's as if he steps aside for a moment.
И кажется, как будто бы он отошел в сторону.
And he makes some very unusual statements.
И делает очень необычные утверждения.
Let's read verses 29-31.
Давайте прочитаем стихи с 29 по 31. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего.
Now, verse 29.
29 стихе.
He addresses it to the
Он обращается к братьям.
And that is signaling a slight turn in his argument here.
И это говорит о таком небольшом изменении в его аргументации здесь.
It's a turn of expressing love for them.
Это термин, который выражает свою любовь и его любовь к ним.
But it's also a way for him to broaden the perspective of what he's saying.
Но также это способ расширить взгляд на то, что он говорит.
What he says in these verses.
То, что он говорит в этих стихах.
Is for the entire church community.
Для всей церкви.
Whether you're single or married.
Женат ты или не женат.
Now he's moving beyond just the concern over celibacy versus marriage.
Здесь он как бы уходит немного дальше вот эта концепция одиночества в противовес браку.
He's bringing us in these verses to consider a very important truth.
В этих стихах он хочет, чтобы мы рассмотрели очень важные истины.
It's one of the most important biblical truths.
Наверное, одни из самых важных библейских истин.
It's the reality that someday
Это реальность, что однажды
Everything we know in this world
все, что мы знаем в этом мире, придет.
All forms of society,
все формы общества.
And all that we know in our present life,
все, что мы знаем в нашей настоящей жизни.
It's going to change.
Все изменится.
It's going to change forever.
И изменится навечно.
So this is an appeal to the entire community,
Поэтому это воззвание ко всей церкви.
To rethink its present existence,
чтобы переосмыслить свое настоящее существование.
In light of this truth about the time in which we live.
В свете той истины, в которой мы с вами живем.
And we find the truth about the time.
И мы находим эту истину в отношении времени.
This kairos.
Этого времени kairos.
This kairos in which we live.
Kairos, в котором мы живем.
We find that truth in this very dramatic statement.
Мы находим эту истину в очень таких ярких утверждениях.
That time has been shortened.
Что время уже коротко.
The kairos has been shortened.
Kairos коротко.
Now take that thought.
Подумайте об этом.
And combine it with what you find at the end of verse 31.
И соедините с тем, что вы находите в конце 31 стиха.
At the end of verse 31.
В конце 31 стиха.
It says the form of this world is passing away.
Говорится, что проходит образ мира сего.
And those two thoughts go together.
Эти две мысли идут совместно.
Now you might read those.
Возможно, вы читаете эти стихи.
And say to yourself.
И говорите себе.
Well, I know what he means by that.
Ну, я знаю, что он имеет в виду.
He's talking about that our lives are short.
Он говорит здесь о том, что наша жизнь коротка.
And that we don't live very long.
И что мы не живем слишком долго.
And that someday we're going to die.
И что однажды мы умрем.
Well, that is definitely true.
Ну, конечно же, это истина.
But that is not what he means here.
Но здесь он имеет не это.
Let's look at the first statement.
А давайте посмотрим с вами на первое утверждение.
The kairos has been shortened.
Kairos коротко.
Now, as I said, that kairos means a season of time.
Как я уже сказал, kairos означает такие сезонные времени или сезоны.
And he's talking about the particular period of time.
И здесь он говорит о конкретном времени.
In God's plan.
В Божьем плане.
That is between the time of Christ.
Которая между временем Христа,
and his death and resurrection,
его смертью и воскресением,
and his second coming at the end of the age,
между вторым пришествием, то есть конце веков,
that season of time,
вот этот вот промежуток времени, этот сезон,
is the season he's referring to.
Это тот промежуток времени, о котором он здесь говорит.
And all of us live in that time.
И все мы живем вот в этом времени.
And that kairos,
и вот этот kairos, этот промежуток времени,
he says it has been shortened.
Он говорит, уже коротко.
And that Greek term there means it's been compressed.
И греческий термин коротко означает сжато.
In other words, the future that's out there.
Другими словами, будущее, которое нас ожидает.
Though some people never think about it.
Хотя некоторые люди вообще никогда не задумываются.
For God's people.
Для народа Божьего.
It's been compressed.
Оно сжато.
And it's been brought forward.
Оно, можно сказать, как бы уменьшено.
So that we can see it clearly.
Чтобы мы могли увидеть его Yes.
He's saying it's as if we stand at the end of history right now.
Он говорит, что мы должны смотреть так, как будто бы мы стоим
в конце истории прямо сейчас.
Like a telephoto lens on the camera.
Линзы на камере.
If you look at an object off in the distance.
Если посмотреть на объект где-то вдалеке.
You can change that telephoto lens.
То можно вот этими линзами на камере.
And it increases our ability to see that object.
Изменится, приблизить его настолько, что мы можем его спокойно видеть.
The distance between you and that object did not change.
Расстояние между вами и этим объектом не изменилось.
But our ability to see it does.
Но наша способность увидеть этот объект.
That's what he's saying here.
Именно здесь он говорит.
The season is compressed.
Что время, это как бы вот этот промежуток времени сжат.
And it's brought forward.
И он приведен вперед, как бы.
And we know that that means it's brought forward in the sense of looking at Scripture.
И мы знаем, что он приведен вперед, или как бы он нам ясно виден в смысле Писания.
Scripture helps us see it.
Писание помогает нам увидеть.
It helps us understand exactly what's going to happen.
И помогает нам увидеть на самом деле точно, что произойдет.
And since the season is compressed,
и так как промежуток времени сжат,
things change quickly.
Все изменяется очень быстро.
Events occur rapidly.
События происходят очень быстро.
He's not really saying so much about the time that is going to happen soon.
Он не говорит о том, что это произойдет обязательно очень быстро.
Though we know from Scripture we should always live as if that's true.
Хотя мы знаем из Писания, что мы должны всегда жить так, как будто бы это должно произойти очень скоро.
God's people should live their lives.
Божий народ должен жить так,
as if the Lord could come anytime.
Как будто бы Господь может прийти в любое время.
That's a perspective we already have.
Это тот взгляд, который должен быть у нас.
But that's not so much what he's saying here.
Но он говорит здесь не об этом так много.
It's rather that the season in which we live.
Но вместо этого он говорит, что тот промежуток времени, в котором мы живем,
that was set in motion by all that Christ did when he came,
который начался с того, что сделал Христос, когда он приходил первый раз,
that the season has been compressed,
что вот это время, этот промежуток времени сжат,
and now it's in plain view.
И теперь мы его можем легко видеть.
We can look at it.
Мы можем рассматривать.
We can clearly understand it.
Мы можем ясно понимать.
Those who are not God's people,
те, кто не народ Божий,
don't see the times correctly.
Они не могут видеть время правильно.
They can't.
Они просто не имеют способности.
But we do.
А мы можем.
So the point is,
поэтому цель,
the overall point of this little passage,
общая цель вот этого маленького текста,
is that this reality,
что вот эта реальность,
is to make a difference in how we live.
Реальность показать различие, чтобы сделать нашу жизнь другой.
He's not so much concerned with how much time you have left.
Он не так переживает о том, сколько осталось у вас времени.
But more with the radical perspectives we already have.
Но более переживает о том, какие взгляды мы должны иметь.
If we see the times correctly,
если мы рассматриваем время правильно,
we'll have these radical perspectives.
У нас будет правильный, то есть радикальный взгляд.
Radically altered values.
Мы будем иметь абсолютно другие ценности.
As to what is important and what is not.
В отношении того, что важно и что нет.
And this message is true.
И этот текст истинен.
Whether you live in AD 50,
живете ли вы просто в 50-м году нашей эры,
or year 2008,
или в 2008 году.
There was one commentator,
один комментатор,
who gave this analogy.
Правил такое сравнение.
It's the analogy to someone who's terminally ill.
Это аналогия или сравнение с человеком, который болен.
Once someone has received that diagnosis,
и болен смертельно, и когда человек слышит такой диагноз,
the amount of time that he has left,
время, которое осталось ему,
is not as important,
не так важно,
as the change in his thinking,
как изменение его мышления.
The change in his thinking about the time he has left.
Изменение его мышления об оставшемся времени.
They see things differently.
Они видят все по-другому.
They value everything differently.
Они все ценят теперь по-другому.
Now, jump to that second.
Перепрыгнем теперь ко второму утверждению, в конце 31 стиха.
The form of the world is passing away.
Проходит образ мира сего.
This is a figure of speech.
Это образная речь.
That comes from the theater.
Которая взята из театра.
Where the scenes of a play.
Где разные сцены, которые происходят на
Where the scenes change.
Где эти сцены меняются.
There's actors on stage.
Есть актеры.
But as the play progresses,
но с развитием пьесы,
the scenes change.
Сцены изменяются.
So we, in a sense, are actors in this play called life.
И мы своего рода являемся актерами в этой пьесе, которая называется жизнь.
But our scene is going to change.
Но наша сцена изменяется.
And in our play,
и в нашей сцене,
it's not simply just that the outward form is going to change.
И в нашей пьесе даже не просто что-то внешнее изменится.
But the term in Greek is schema.
Но на греческом языке это слово означает схема.
The whole scheme of things is going to change.
Как бы вся схема всего, что мы видим, должна измениться.
Now go back to verse 29.
Давайте вернемся опять к 29.
Let's look at a summary of all this.
Посмотрим на суммирование всего этого.
He says, I say to you, brethren,
Он говорит, я сказываю вам, братья,
that the time has been shortened.
Время уже коротко.
So that.
Так что.
The words, there's a reason I'm telling you this.
Это слово показывает причину, почему я вам это говорю.
I'm telling you this, that the kairos in which we live.
Я говорю, что кайрос, в котором мы живем.
That God has a purpose for His people.
Что у Бога есть цель для своего народа.
A purpose in compressing the time.
Цель, как бы, для того, чтобы сжать это время.
He has a purpose in causing the form to pass away.
Он имеет цель для того, чтобы мир, чтобы форма этого мира прошла.
It's so that.
И поэтому,
from now on,
с настоящего времени и дальше,
from the time you're saved until the end,
со времени, когда вы спаслись до самого конца,
that you might look at things differently,
вы должны смотреть на вещи по-другому,
and have a totally new perspective.
И у вас должна быть абсолютно новый взгляд на то, что происходит,
a new perspective about your life,
новый взгляд на свою жизнь,
a new perspective about your relationship to the world,
новый взгляд на свои отношения с миром.
He doesn't tell us to leave the world.
Он не говорит, чтобы мы оставили этот мир.
He doesn't tell us to stop interacting with.
Он не говорит, что мы должны перестать иметь какое-то общение с миром.
But we are to live free from the world's control.
Но мы должны жить свободно от контроля.
We're to live differently than the world's way of thinking.
Мы должны жить по-другому, не так, как мир думает.
Because God has done a gracious work in our hearts.
Потому что Бог совершит великую работу в наших сердцах.
We are to hold very lightly.
И мы должны быть очень легко относиться.
To all the things in this earthly existence.
Как бы быть очень поверхностным к тому, что происходит здесь в этом мире.
So here's what I'm asking you to do.
И вот что я хочу попросить вас.
I'm asking you to push the pause button of your life.
Я хочу, чтобы вы нажали кнопку паузы своей жизни.
Let's stop participating in the play for a moment.
Давайте как бы перестанем участвовать в пьесе ненадолго.
And let's see what radical perspectives we're supposed to have.
И посмотрим, какой же радикальный взгляд должен быть у нас.
Let's rethink our present existence.
Давайте переосмыслим наше существование.
Before the scene changes for good.
Прежде чем сцена изменится.
In this passage,
в этом тексте,
Paul gives us five radical perspectives.
Павел показывает нам пять радикальных взглядов.
The perspectives that God expects us to have.
Взглядов, которые Бог ожидает, чтобы были у нас.
While we live in this compressed time.
Пока мы живем в это сжатое время.
And if we have these radical perspectives.
И если у нас будут эти радикальные взгляды.
We'll be living in a way that pleases Him.
Мы будем жить так, как это угодно Богу.
As we look at them.
И глядя на эти взгляды.
Keep in mind.
Помните.
That we're not to take the words themselves too literally.
Мы не должны эти слова принимать абсолютно буквально.
If we do, these perspectives will become absurd.
Потому что если мы это сделаем, если мы будем относиться буквально, тогда эти взгляды станут просто абсурдными.
They'll even appear to contradict other passages of Scripture.
Будет так, что они будут противоречить другим текстам Писания.
No, we need to understand the intent of what Paul is saying.
Нет, мы должны понимать замысел того, что Павел здесь говорит.
Here's radical perspective number one.
Вот радикальный взгляд номер один.
God expects
Бог ожидает
a radical view of relationships.
Радикальный взгляд на отношения.
A radical view of relationships.
Радикальный взгляд на отношения.
Verse 29.
29 стих.
Those who have wives,
имеющие жен,
should be as those who have none.
Должны быть как не имеющие.
Now, we know what he's not saying.
Мы знаем, что он здесь не говорит.
He's not saying that married couples should be celibate.
Он не говорит, что супружеские пары должны теперь посвятить себя целибату.
That would contradict verses 1 to 7 of this chapter.
Это бы противоречило стиху с 1 по 7 этой главы.
There we see that marriage is a wonderful blessing.
Мы видим, что здесь было, брак является прекрасным благословением.
And physical intimacy in marriage.
И физическая близость в браке.
Is a blessing from God.
Это благословение от Бога.
We'd be disobedient if we did not enjoy it.
И мы были бы непослушны, если бы мы не наслаждались.
But he's saying individuals who are married.
Но он говорит здесь, люди, которые женаты.
They are to remember something.
Должны кое-что помнить.
As wonderful as marriage is,
что насколько бы прекрасным ни был брак,
even with all of its blessings,
со всеми его благословениями,
it's not the most important relationship.
Это не самое важное отношение.
There is a relationship we have that is more important.
Есть отношения, которые гораздо важнее.
And though he doesn't state it clearly,
и хотя он здесь ясно так это не говорит.
We know what that relationship is.
Мы знаем, что это за отношение.
It's our relationship to Christ.
Это отношение наше со Христом.
Pleasing Christ is more important than pleasing our neighbor.
Угождение Христу гораздо важнее, чем угождение своему супругу.
Why?
Почему?
Because marriage is temporary.
Потому что брак временен.
Marriage is something only a part of this compressed age in which we live.
Брак это что-то, что принадлежит этому сжатому веку, в котором мы живем.
Remember what the word says in Mark chapter 12?
Помните, что говорит слово в Марка 12 главе?
In Mark 12, verse 25.
В Марка 12 главе 25 стихе.
It says that when we rise from the dead,
сказано, что когда мы воскреснем из мертвых,
we're not going to marry.
Мы не будем жениться.
There's not going to be any giving of in marriage of one another.
Там не будет как бы вот этих вот супружеских отношений друг с другом.
It says we'll be like the angels in heaven.
Сказано, что мы будем подобны ангелам на небесах.
In other words, in the resurrection state,
другими словами, в воскресшем состоянии,
there's not going to be marital relationships.
Не будет супружеских отношений.
We have them here in this age.
Те отношения, которые мы имеем здесь в это время.
But the principle is broader even beyond marriage.
Но принцип даже шире, он идет дальше за пределы брака.
All relationships are going to change.
Все отношения должны измениться.
Once we're in eternity,
когда мы будем в вечности,
we'll know each other in a way that we do not know each other now.
Мы будем знать друг друга так, как мы не знаем друг друга сейчас.
Just as a side note,
и как бы добавочный материал,
we need to be careful when we're talking to people who are dying.
Мы должны быть осторожны, когда мы говорим о умирающих людях.
Perhaps some go too far in giving them encouragement.
Возможно, некоторые люди заходят слишком далеко и ободряют.
When they get to heaven, they're going to see their spouse.
Что, когда они придут на небо, они увидят своих супругов,
they're going to see their mother,
свою маму,
they're going to see their children,
своих детей на небесах.
Well, that's true, we are.
Ну, это, конечно же, истина, да.
In heaven we will know one another.
На небесах мы будем знать друг друга.
But we'll be experiencing one another in an entirely new existence.
Но мы будем общаться друг с другом абсолютно в новом.
We'll know each other as we've never known each other before.
Мы будем знать друг друга так, как мы не знали друг друга никогда раньше.
So we just need to be careful to avoid unbiblical sentimentality.
Поэтому нам нужно избегать вот эта вот небиблейская сентиментальность.
I've even heard things like this.
Я даже слышал такие вещи.
Oh, I can't wait to get to heaven.
О, я не могу дождаться, когда я попаду на небеса.
To have some of grandma's cooking once again.
Чтобы попробовать снова печенье своей бабушки.
Oh, I just can't. I'm sure grandma's singing alto in the heavenly choir.
Я уверен, моя бабушка поет там в небесном хоре.
She's probably leading the alto section rehearsals.
Наверное, она там альтовую партию ведет.
Heaven's going to be wonderful.
Небеса будут прекрасны.
And we'll see one another.
И мы увидим друг друга.
But it's not going to be like here on earth.
Но это будет не так, как здесь на земле.
Paul's point is this.
И Павел говорит здесь следующее.
God expects us to be preparing for that change.
Бог ожидает, чтобы мы были готовы к этому изменению.
But it's the eternal change in relationships.
Вот к этому вечному изменению в отношениях.
To prepare for it now.
Для того, чтобы мы готовились к этому сейчас.
Even something as wonderful as marriage.
И даже такая прекрасная вещь, как брак,
is not to become an idol.
Не должна стать идолом.
Our spouse cannot be an idol.
Наш супруг или супруга не должны быть идолом.
Children are not to be an idol.
Дети не могут быть для нас идолом.
To love anything more than God is idolatry.
Потому что любить что-то больше, чем Бога, это уже идолопоклонство.
God alone is to be the object of our supreme delight.
Сам Бог должен быть объектом нашего удовольствия наивысшего.
The object of our supreme adoration.
Должен быть сам Бог объектом нашего наивысшего восхищения.
Nothing else and no one else.
И ничто больше, и никто больше.
If I lost my wife,
если я потеряю свою жену,
it would be a thing of great grief for me.
Это будет, конечно же, очень серьезная скорбь для меня.
But I cannot allow it to be devastated.
Но я не могу позволить, чтобы это полностью уничтожило.
And with the Lord's strength, it won't be.
И с силой Господней, я надеюсь, так не произойдет.
I couldn't help as I've studied this.
Я не могу сказать, изучая этот текст.
I couldn't help but think of a poem.
Я не могу не вспомнить одно стихотворение.
Written by John Piper.
Написанное Джоном Пайпером.
John Piper loves to write poetry.
Джон Пайпер любит писать стихи.
And he wrote a poem for his son.
И он написал стих своему сыну.
When his son got married.
Когда его сын женился.
And the title of the poem.
И название этого стихотворения.
Is some instruction to his son.
Вот своего рода назидание, наставление для сына.
The title is Love Her More.
Название такое: Люби ее больше.
And love her less.
И люби ее меньше.
It's a beautiful poem.
прекрасное
стихотворение. Several stanzas. And each stanza of the poem.
И каждое четверостишие этого стихотворения.
Is telling him, son.
Говорит ему, сын.
And he should love his new wife.
Ты должен любить свою новую жену.
More than something else.
Больше, чем что-либо другое.
One stanza says he should love his wife more than wealth.
Одно четверостишие говорит, что ты должен любить свою жену больше, чем богатство.
And he explains that in several lines of the stanza.
И объясняется это в строчках этого четверостишия.
Another stanza is he should love his wife more than his friends.
Другое четверостишие, что он должен любить свою жену больше, чем
he should love his wife more than comfort.
Что он должен любить свою жену больше, чем утешение.
Another stanza said he should love his wife more than fame.
Другое четверостишие говорит, что он должен любить свою жену больше, чем славу.
Toward the end, he says he should love his wife even more than breath itself.
И он ближе к концу говорит, что он должен любить свою жену даже больше, чем само дыхание.
But each time he tells his son, but he should remember to love her less than something else.
Но каждый раз он говорит ему, сын, ты должен помнить ее любить меньше.
Love her more than all those things.
Ты должен любить ее больше, чем все эти вещи.
But love her less than God.
Но любить ее меньше, чем.
And the point ends something like this.
И стихотворение заканчивается такими словами.
This is the greatest gift you could give your wife.
Это величайший дар, который ты можешь дать своей жене.
Is to love God more than you love her.
Любить Бога больше, чем любить ее.
So I encourage you now.
И поэтому я призываю тебя.
To go and love your life.
Иди и любить свою жену.
Love your wife more.
Любить свою жену больше.
By loving her less.
Любя ее меньше.
Meaning less than God.
Означает меньше, чем Бог.
That's the perspective God expects us to have.
Именно такой взгляд Бог ожидает от нас.
And I can't soften it.
Я не могу смягчить это.
That's what it means.
Вот что это означает.
And we're to be cultivated this radical view now.
И мы должны взращивать в себе этот радикальный взгляд сейчас.
Of course we must love our spouse.
Конечно же мы должны любить своих.
We must love our children.
Мы должны любить своих детей.
We must love our friends.
Мы должны любить своих друзей.
We must be grateful for them.
Мы должны быть благодарны за них.
And we have biblical responsibilities that we must fulfill.
И у нас есть библейские ответственности, которые мы должны исполнять.
So we're not to hold on to them too tightly.
Но мы должны держаться за них слишком.
We're not to hold on too tightly to anything in this compressed existence.
Мы не должны держаться ни за что слишком крепко в это сжатое время.
So prepare now.
Поэтому приготовьтесь сейчас.
The reality that our marriages will end.
Той реальности, что брак закончится.
That every relationship will change.
Что все отношения изменятся.
And we must love Christ more.
И мы должны любить Христа больше.
There's a second radical perspective.
Есть второй радикальный взгляд.
God expects us to have a radical view of trials.
Бог ожидает от нас радикальный взгляд на скорбь.
Radical view of trials.
Радикальный взгляд на скорбь.
Now this one is really hard for people to accept.
И это очень трудно принять людям.
And we can even be condemned as being insensitive because we say things like this.
И нас даже могут обвинить в том, что мы нечувствительны, бесчувственны, когда говорим такие вещи.
That those who weep should be as those who do not weep.
Что если каждый плачущий должны быть как не плачущий.
So let's make sure we don't misunderstand the point.
Давайте, пожалуйста, посмотрим, чтобы нам правильно понять этот пункт.
In another passage of scripture,
в другом тексте Писания,
Paul tells us to weep with those who weep.
А Павел говорит нам, чтобы мы плакали с плачущими.
We know that this life brings times of trial.
Мы знаем, что в жизни бывает время скорби.
Times of disappointment.
Время разочарования.
Times of great burden.
Время действительно очень трудное.
And we're to help people with those burdens.
И мы должны помогать людям в этой трудной
жизни. Weep with those who weep.
Мы должны плакать с теми, кто плачет.
But here's what Paul is saying.
Но вот что здесь говорит Павел.
Those who are mourning.
Те, кто плачут.
Those who are grieving.
Те, кто скорбят.
Those who are burdened by things.
Те, кто испытывает трудные обстоятельства.
If they're not careful and thinking rightly.
Если они не думают правильно.
They tend to get absorbed in their mourning.
Они будут охвачены полностью своим плачем.
And then they become self-focused.
И станут такие сконцентрированы только на себе.
People who are suffering.
И люди, которые страдают.
Tend to think that the whole world revolves around their pain.
Они начинают думать, что весь мир должен вращаться вокруг их страданий.
Trials are just a part of this present season we're in.
Но скорби это часть этого промежутка времени, этого сезона, в котором.
So we're not to let our trials.
Поэтому мы не должны допустить нашим скорбям.
We're not to let our sorrows.
Нашим переживаниям.
Incapacitate us.
Захватить нас.
Because that's the Christian life, to have trials.
Потому что христианская жизнь состоит из скорбей.
In fact, this is the Christian life.
Вот в чем состоит христианская
жизнь. You either just come through a trial.
Вам нужно пройти через скорбь.
Or you're in a trial.
Либо вы сейчас находитесь.
Or you're about to be in a trial.
Или вас ожидает.
That's our lives.
Это наша жизнь.
So sorrow is not to be allowed to control us.
Поэтому печаль не должна контролировать нас.
The point we become self-focused.
До того момента, чтобы мы стали полностью сконцентрированы на себе.
And people who are devastated in times of trial.
И люди, которые полностью уничтожены в момент испытаний.
People who are consumed by their sorrow.
Люди, которые полностью охвачены своей печалью.
Or people who have not been developing this radical perspective along the way.
Это люди, которые не развивали этот радикальный взгляд по пути.
We find this radical perspective in other passages.
Мы можем видеть этот радикальный взгляд в других текстах.
What does Paul tell us in Romans chapter 8?
Что Павел говорит в послании Римлянам 8 главе?
Verses 28 and 29.
Стихи 28 и 29.
He says, we know that all things work together for good.
Он говорит, что все, любящим Бога все содействует ко благу.
To those who love God.
Тем, кто любит Его.
They're called according to His purpose.
Тем, кто призван по Его изволению.
And verse 29 tells us what the good is.
И 29 стих говорит, что же такое за благо.
That He's using these all things.
Что Он использует вот это все.
To conform us to the image of Christ.
Для того, чтобы преобразовать нас в образ Христа.
We see that perspective in the Old Testament.
Мы можем видеть такой же взгляд и в Ветхом
Завете. Genesis chapter 50.
Бытие 50 главе.
Remember toward the end of Genesis.
Помните, ближе к концу книги Бытия.
Joseph, his brothers came with him.
Братья Иосифа пришли к нему.
After their father had died.
После того, как умер его отец.
And they were worried.
И они переживали.
They were worried that now that the father had died.
Они переживали, что теперь отец умер.
That Joseph was going to get revenge on his brothers.
Иосиф будет мстить.
For all that they had done to him those years before.
За все, что они сделали ему в те ранние годы.
They sold him into slavery.
За то, что они продали его в рабство.
So they came and asked him that.
И вот они приходят к нему.
What are you going to do to us now that father's dead?
Они говорят, что ты будешь теперь с нами делать, просто умер отец.
This is what he said in Genesis 50, verse 20.
И вот что он сказал в Бытие 50,
verse
20.
Verses 19 and 20.
Стихи 19 и 20.
He says, I'm not in the place of God.
Он говорит, я не на месте Бога.
What you meant for evil.
То, что вы замышляли зло.
God meant for something good.
Бог обратил в добро.
That's an Old Testament and New Testament perspective.
Это и ветхозаветный, и новозаветный взгляд.
The trials have a purpose.
У скорбей есть цель.
Suffering has a purpose.
Страдания имеют определенную цель.
Paul is not saying for us to be hypocrites.
Павел здесь не говорит нам, что мы должны быть лицемерными.
There should be times of weeping.
Будет время плача.
But we're not to let our sorrow.
Но мы не должны позволить нашим скорбям.
Control us in any way.
Контролировать нас.
So whether it's a large trial or a small trial.
Поэтому будет ли это какое-то серьезное испытание или небольшое?
In every difficult circumstance.
В любых трудных обстоятельствах.
We're to practice trusting the Lord.
Мы должны доверять Господу.
And we're to put into practice.
И мы должны постоянно делать.
The realization that all of our suffering.
Или постоянно осознавать, что все наши страдания.
All of our disappointment.
Все наши разочарования.
All of our pain.
Вся наша боль.
Those are not the most important issues of this season that we're living in.
Не самые важные вопросы. Этого сезона, этого краткого периода, в котором мы живем.
The crucial issue is not that we suffer.
Важнейший вопрос не в том, что мы страдаем.
That's the universal experience of all people.
Это то переживание, которое испытывают все люди.
What is important is how we respond to the suffering.
Но что важно, то как мы реагируем.
These are times to glorify God.
Это время прославления Бога.
So if you have a reason to be sad,
если у вас есть причина для печали,
if you're suffering,
если вы страдаете,
then give your burden to the Lord.
Отдайте свое бремя Господу.
And persevere in doing what's right.
И терпите, делая то, что правильно.
If you failed in some way,
если вы в чем-то не исполнили,
confess your sin to God.
Что-то не сделали, исповедуйте свой грех Богу.
Keep going.
И двигайтесь вперед.
Don't let your failures incapacitate you.
Пусть ваше что-то неисполнение не охватывает вас полностью.
If you're depressed,
если вы находитесь в депрессии,
press on in the Lord's word.
Идите вперед, совершая работу Господню.
Find someone else in need.
Найдите человека нуждающегося.
Seek to help them.
И стремитесь помогать.
We so easily become devastated by the things that happen.
Мы настолько захватываемся теми вещами, которые происходят в нашей жизни.
We so easily get upset and troubled.
Мы настолько становимся полностью разочарованы в каких-то трудностях.
Some try to bear the weight of the whole world on their shoulders.
Что некоторые хотят нести вес всего этого мира на своих плечах.
And it can crush them. So Paul is saying, in this compressed time, we must choose not to get too upset about anything. Or to be like that person who's been shipwrecked. They're out of the ocean floating on a raft. The waves are coming up and down. His raft floats to the top of the wave. And then they down to the bottom again. And when he's on the top of the rolling waves, he can see land off in the distance. It rejoices his heart. And encourages him to persevere in trying to get there. Even though there are times he goes back down again. So Paul is saying something like that. Don't be consumed by your grief. There are times you're at the bottom of the wave.
Бывают времена, когда вы попадаете вниз волны.
But on the top of those rolling waves.
Но на вершине этой волны.
Get that glimpse of eternity.
Посмотрите вечность.
That glimpse of heaven.
Посмотрите на брат.
Where you're going.
Куда вы идете?
And let it be a reason to rejoice.
И пусть это будет причиной для радости.
We have to have a radical view of our relationships.
Поэтому нам необходимо иметь радикальный взгляд на отношения.
Radical view of our trials.
Радикальный взгляд на наши скорби.
Third perspective.
Третий взгляд.
God expects a radical view of blessings.
Бог ожидает от нас радикальный взгляд на благословение.
We're even to have a radical view of our blessings.
Мы даже должны иметь радикальный взгляд на наши благословения.
In this earthly existence.
Живя здесь на земле.
We also experience times of joy.
Мы испытываем времена радости.
Times of refreshing.
Времена, когда Господь освежает.
Times when we say we're on top of the world and everything's wonderful.
Когда мы говорим, мы на вершине мира и все прекрасно.
Our family is wonderful.
У нас прекрасная семья.
We have no financial concerns.
У нас нет финансовых переживаний.
Ministry is fulfilling.
Служение так отлично идет.
Very interesting what Paul says.
Ну интересно, что говорит Павел.
Just like our tears.
Так же, как и слезы.
We're not to let our laughter.
Мы не должны нашей радости.
Totally define who we are.
Полностью определять, кем мы являемся.
That sounds strange.
Это звучит довольно-таки странно.
Strange that those who are rejoicing.
Странно, что те, кто радуются,
can be easily controlled by their times of happiness.
Могут быть легко или могут легко контролироваться своим временем счастья.
But that can happen.
Но такое может произойти.
So to remember, we are to remember that even the good things that happen.
Поэтому мы должны помнить, что даже когда происходит что-то хорошее,
they're still temporary.
Все равно это все время.
When they happen,
когда это происходит,
we'll be thankful.
Мы должны быть благодарны.
Be joyful.
Мы должны радоваться.
But don't even let your joy get the best of you.
Но пусть даже радость не будет самым лучшим у вас.
Even those times have to be balanced by being sober.
Даже эти времена должны быть сбалансированы трезвым отношением.
Peter tells us to live that way.
Петр говорит нам, чтобы мы жили так.
1 Peter chapter 1, verse 13.
Петра 1 глава 13 стих.
He says we're to gird up our minds for action.
Он говорит, что мы должны хранить свой разум, хранить его для дел.
And he says to keep sober in our spirits.
Он говорит также трезвитесь в духе.
So we're not to let times of rejoicing get the best of us.
Поэтому мы не должны считать, что время радости это все, что есть лучше.
Don't be consumed by your successes.
Мы не должны быть охвачены полностью своими успехами.
Praise God for them.
Славьте Бога за это.
But hold on loosely to them.
Но не держитесь крепко.
What an interesting concept.
Интересная концепция.
We're not to get too upset about anything.
Мы не должны ни о чем расстраиваться.
We're not to get too elated about anything.
Мы не должны слишком радоваться ни о чем.
Every human emotion.
Любые человеческие эмоции.
Must be kept under control.
Должны быть под контролем.
And must not become excessive.
И не должны стать преобладающими.
The fourth radical perspective.
Четвертый радикальный взгляд.
God expects a radical view of possessions.
Бог ожидает радикальный взгляд на имение.
You see that at the end of verse 30.
В конце 30 стиха мы видим.
That those who buy,
и покупающие,
they're to live as though they did not possess.
Должны быть как не приобретающие.
Now he's not discouraging buying and selling.
Он здесь не разочарован покупкой и продажей.
That's also a normal part of this experience of this world.
Это также обычная, абсолютно обычная часть нашего опыта и то, что происходит в этом мире.
We're expected to keep doing those things.
И от нас ожидают, что мы будем делать это.
Christians are expected to do those things.
Христиан ожидается, что они будут это делать.
We have to carry on with daily life.
Нам нужно заботиться каждом дне нашей жизни.
We have to purchase things.
Мы должны покупать вещи.
Some of those things are necessities.
Есть вещи, которые являются абсолютно необходимыми.
Some are what we might call luxuries, just something we want.
Некоторые вещи, то, что мы можем называть люксовыми вещами, это то, что как бы мы хотим.
That's fine.
Это нормально.
If you can do that.
Если вы можете покупать такие вещи.
Be grateful for what God allows you to do.
Будьте благодарны за то, что Бог дает вам.
Even Christ used this concept.
Даже Христос использовал эту концепцию.
In one of his parables.
В одной из своих притч.
The concept of making a purchase.
Концепцию приобретения.
Nothing wrong with that.
Нет ничего плохого в этом.
So what's the problem?
Так в чем же проблема?
Those who purchase.
Те, кто покупают.
Tend to concentrate on their new possessions.
Стремятся или как бы имеют такое искушение концентрироваться на своем новом.
Their possessions can become consuming.
Их имение может полностью охватывать.
So what's the biblical perspective?
Итак, каков же библейский взгляд?
We're not to buy in order to possess.
Мы не должны покупать что-то для того, чтобы это обладало.
Nothing we purchase.
Ничто мы не покупаем.
Even if it's something costly.
Даже если это что-то дорогое.
We must not allow it to be so important to us.
Это ничто, даже самое дорогое, не должно стать настолько важным для нас.
That it becomes our complete preoccupation.
Что это будет занимать все наши мысли.
So he says in verse 30.
Поэтому он говорит 30.
Those who buy.
Те, кто покупают.
Should be as if not.
Должны быть как не приобретая.
As if not possessing anything.
Так как будто бы у них нет ничего.
I read a chapter in a book years and years ago.
Много лет назад я читал одну главу книги.
By a writer named E.W. Tozer.
Книга написана автором Тоза.
And I believe it was in this book entitled The Pursuit of God.
И книга называлась «Достижение Бога».
In one of his chapters.
И в одной из своих глав
was called.
Названа
The Blessedness of Possessing Nothing.
Одна из его глав называлась «Благословение». Обладание ничем.
There's great blessedness.
Есть великое благословение
in not owning anything.
В том, чтобы не иметь ничего.
He didn't mean that we don't buy things.
Он не имел в виду, что мы не должны ничего покупать.
It's just that we remember something.
Просто мы должны помнить кое-что.
It's not really ours.
Это не наш.
We're just stewards.
Мы просто управляющие.
Everything we have.
Все, что есть у нас.
It's just on loan from God.
Это нам дано в кредит от Бога.
All of our possessions.
Все наше имение.
It includes our money.
Включая наши деньги.
It's really not ours.
Это не наше.
We're just stewards of it.
Мы просто управляющие.
He allows us to use it for our own enjoyment.
Он допускает нам использовать их для своей радости.
But we also use them for Him.
Но мы также используем для Него.
And we invest in the kingdom.
И мы вкладываем.
So sometimes we have to examine our hearts.
Поэтому иногда мы должны проверить свои сердца.
On this issue right here.
В отношении всех этих вопросов.
What's your perspective about the things you own?
Какой ваш взгляд на то, чем вы обладаете?
Is there anything getting in the way of your relationship with the Lord?
Есть ли что-то, что стоит на пути ваших отношений с Господом?
Are you daily aware of this fact?
Помните ли вы каждый день об этом факте?
That everything is really belongs to the Lord.
Что все на самом деле принадлежит Господу.
And you're just a steward of it.
А вы просто управляющий.
That includes not only your possessions.
И это включает не только ваше имение.
You can apply that to your family members.
Вы можете применить это даже к членам своей семьи.
Apply it to your spouse.
Применить к своей жене.
Your children, your friends.
Своим детям, своим друзьям.
Apply this principle to your ministry.
Применить эти принципы к своему служению.
Do you love these things more than God?
Любите ли вы это больше, чем Бог?
Do you love your possessions?
Любите ли вы свое имение?
Do you love your money?
Любите ли вы свои деньги?
Money's not evil.
Деньги это не зло.
Scripture says the love of money is.
Но любовь к деньгам в Писании.
Do you gladly sacrifice things for the kingdom?
Жертвуете ли вы с радостью что-то для царства?
God expects us to have this radical view of everything we have.
Бог ожидает от нас радикальный взгляд на все, что мы имеем.
Radical view of relationships.
Радикальный взгляд на отношения.
Trials.
Радикальный взгляд на скорби.
Blessings.
На благословения.
Possessions.
На имение.
And lastly.
И наконец.
God expects a radical view of earthly activities.
Бог ожидает от нас радикальный взгляд на земные действия.
Earthly endeavors.
Земные как бы приключения.
Earthly opportunities.
Земные возможности.
Earthly pursuits.
Земные стремления.
Earthly goals.
Земные цели.
A lot of our potential earthly activities fit here.
Очень много различных потенциальных земных действий включается сюда.
Verse 31.
31 стих.
Those who use the world.
И пользующиеся миром всем.
He says they can use it.
Он говорит, они могут им пользоваться.
But then the Greek says something interesting.
Но в греческом языке здесь сказано что-то очень интересное.
we're not to make full use of it.
Мы не должны как бы пользоваться на полную им.
And that's the intent of the word.
Именно такой замысел.
Make use of it.
Мы должны пользоваться.
But don't make full use of it.
Но не так, чтобы как будто полностью его.
So much of what we can get involved with fits in here.
Так много, что мы можем быть вовлечены, говорится, так о многом говорится здесь.
All of our earthly endeavors.
Все наши земные занятия.
The many pursuits we can devote our time to in this world.
Многие стремления, которым мы можем посвящать свое время здесь, в этом мире.
And unless the Bible forbids something,
если только Библия не запрещает что-то,
it's fine to pursue those things.
То нет ничего плохого в том, чтобы стремиться что-то делать.
It's fine to take advantage of the various opportunities this world offers.
Нет ничего плохого, чтобы использовать такие возможности, которые Бог предлагает.
It's fine to pursue earthly goals.
Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к земным целям.
We can use this world.
Мы можем использовать этот мир.
A Christian can use this world.
Христиане могут пользоваться этим миром.
So definitely Paul is not teaching some kind of separatism here.
И, конечно же, Павел не хочет учить какому-то сепаратизму.
That we're so separate from the world.
Что мы должны быть настолько отделены от мира.
That we have no interaction with it at all.
Что у нас с ним вообще никаких отношений.
That's not a biblical perspective.
Нет, это не любезность, да.
There's a lot to experience in this world.
Есть много, что мы должны делать в этом мире.
Many resources we can take advantage of.
Очень многие источники, от которых мы можем получать пользу.
That make our lives fuller.
И мы можем делать жизнь свою более полной.
Much in this world we can benefit from.
От многого в этом мире мы можем получать пользу.
Our earthly existence has much to offer.
И наше земное существование должно очень многое предлагать.
Much to enjoy.
Должно вам многим давать радость.
The Bible doesn't forbid these things.
Библия не запрещает это.
So go for it.
Поэтому идите и радуйтесь.
But
no.
Christians are not to make full use of it.
Христиане не должны иметь полное использование мира.
In that second term.
И в этом втором термине.
Of not using it.
Не использовать.
It's a term that only occurs twice in the New Testament.
Или как не пользуешься. У нас написано, это тот термин, который употребляется всего лишь дважды в Новом Завете.
It occurs here.
Он встречается здесь.
And then in 1 Corinthians chapter 9.
И в первом послании Коринфянам 9 главе.
Verse 18.
9 главе 18.
But Paul is talking about his own ministry.
Где Павел говорит о своем служении.
He says, when I preach the gospel.
Он говорит, когда я проповедую Евангелие.
To those people in Corinth.
Людям, когда он говорит, людям Коринфянам.
He's basically saying, though I have the right to be paid for it.
Он говорит, у меня есть право, чтобы мне платили за это.
I chose not to do it.
Он говорит, я решил не пользоваться.
He had the rights of an apostle.
То есть у него были права апостола.
Apostles had the right to be supported.
Апостолы имели право быть поддержанными.
So he says in 1 Corinthians 9.
Поэтому он говорит, в 1 Коринфянам 9
главе. I did not make full use of that right.
Но он говорит, я не пользовался моей властью, как бы не пользовался полностью своей властью.
It's the same Greek term here.
Тот же самый греческий термин.
It's the second time that he says use it.
И второй раз как раз он говорит о том, чтобы использовать.
So here's what it means.
Вот что это значит.
Again, it means to be absorbed in something.
Это означает быть охваченным чем-то.
To be preoccupied with something.
Быть полностью захваченным чем-то.
Christians are not to be preoccupied with earthly opportunities.
Христиане не должны быть полностью охвачены земными возможностями.
And resources.
И источниками.
We should be detached from them.
Мы должны как бы быть отделены от них.
Even though we're pursuing them.
Хотя мы стремимся к ним.
Think about all the goals we can pursue.
Подумайте о всех целях, к которым мы можем стремиться.
How many dreams we can pursue.
Сколько разных мечтаний может быть у нас.
So many activities we can get involved in.
Так много действий, которых мы можем делать.
So many careers a person might pursue.
Возможно, карьера, к которой стремится человек.
Many hobbies we can enjoy.
Может быть, хобби, которые нам нравятся.
Many important causes we can devote ourselves to.
Может быть, какие-то вещи, которым мы можем посвящать себя.
Many things we can learn.
Много того, чему мы можем учиться.
Many things we can be educated on.
То, в чем мы можем получить образование.
So many books to read.
Так много книг прочитать.
Places to visit and see.
Так, места, которые бы можно было посетить и посмотреть.
So many things we think are important to
так
us.
Так много вещей мы думаем, что они важны нам.
Think about all the foods you can enjoy.
Подумайте о той еде, которой можно наслаждаться.
Every one of these examples
и все из этих примеров
have to do with the living God allows us to have.
Они связаны с жизнью, которую Бог
дает. And these things are done by Christians and non-Christians.
И эти вещи делают и христиане, и нехристиане.
And they're all fine.
И все это нормально.
Unless the Bible forbids something specifically.
Если только Библия не запрещает это конкретно.
It's fine.
Это нормально.
And here's what Paul is saying.
Но вот что говорит Павел.
Ultimately.
Наконец.
None of it matters.
Ничто из этого не имеет значения.
It just doesn't matter.
Просто это не имеет значения.
Why?
Почему?
Because it's the reality that he's presented concerning the world.
Из реальности, которую показывает нам в отношении мира.
The world, as far as our experience goes,
в отношении того, как мы его даже рассматриваем,
is neither good nor evil.
Он как бы ни добр, ни плохой.
And he's not talking about the world system.
И он не говорит здесь о мирской системе.
The system that's opposed to God.
Системе, которая противится Богу.
He's just talking about our earthly existence.
Здесь он говорит о нашем земном существовании.
Endeavors we can pursue.
И о тех действиях, к которым мы стремимся.
It's fine to do it.
Нет ничего плохого в этом.
But we're expected to have this radical view.
Но от нас ожидается такая
идея. Present form of this world.
Что форма, настоящая форма этого мира,
is passing away.
Проходит.
Everything in our lives.
Все в нашей жизни
is part of this passing away world.
Является частью этого проходящего мира.
Marriage is part of this present scheme that's on its way out.
Брак является частью этой настоящей схемы, которая проходит.
Trials are part of what is passing away.
И испытания являются частью того, что проходит.
Earthly blessings are part of what is passing away.
Земные благословения — это часть того, что проходит.
The ability to buy and sell things is passing away.
Способности покупать и продавать также проходит.
All the resources we can take advantage of is part of the passing away world.
Все источники, от которых мы можем получать пользу, тоже часть проходящего.
Everything in this world.
Все в этом мире.
Politics.
Политики.
Sickness.
Болезнь.
Health.
Здоровье.
Success.
Успех.
Failure.
Падение.
Money things.
Какие-то вопросы связаны с деньгами.
Many things can be done or not done.
Все много может быть сделано или не сделано.
Just doesn't matter.
Но это не так важно.
We all belong to what is passing away.
Все мы находимся или принадлежим тому, что проходит.
So while we're using the world.
И поэтому пока мы пользуемся миром.
We're not to be absorbed in the world.
Мы не должны быть охвачены миром.
It's like that little child.
Это как маленький ребенок.
A little child who puts his hand in the jar of candy.
Маленький ребенок, который засовывает руку в сосуд с конфетами.
He puts his hand down in there.
И он опускает свою руку туда.
In this narrow neck jar.
А у этого сосуда узкое горлышко.
He tries to fill up his hand with candy.
И он пытается набрать конфет в руку.
Get as much as he can.
И он старается взять больше, насколько возможно.
But then he's got a problem.
А затем у него проблема.
He can't get his hand back.
Он не может вытащить руку.
So what does he have to do?
Что ему нужно делать?
He's got to let go of some of it.
Ему нужно немного отстать.
He can't be so greedy.
Он не может таким жадным.
He's got to learn that lesson.
Ему нужно усвоить этот урок.
But others besides children must learn that lesson.
Но и не только дети должны усвоить этот урок.
As you put your hand in this world.
Когда вы запускаете свою руку в этот мир.
You can take advantage of things.
Вы можете получать пользу от этих вещей.
You can do it.
Вы можете это делать.
You must do it.
Вы даже должны это делать.
Because there's things in this world that have claims on us.
Потому что есть вещи в этом мире, которые как бы не принадлежат.
Our home life makes legitimate claims on us.
Например, наша жизнь дома, она что-то требует от нас.
And we do feel sorrow, joy.
И мы чувствуем и печаль, и радость.
God gave us a heart like that.
Бог дал нам такое сердце.
A heart that feels joy and sorrow.
Сердце, которое ощущает и радость, и печаль.
And we're involved in business.
И мы также занимаемся бизнесом.
So be a good businessman.
Так что будьте те, кто занимается бизнесом, хорошим бизнесменом.
The best one you can be.
Лучшим, насколько возможно.
Some things are out of the question for us.
А что-то, конечно же, не ставится к вопросу.
Some things the Bible clearly forbids.
Потому что что-то Библия ясно запрещает.
But the rest?
Но остальное?
Just be careful.
Просто будьте осторожны.
Don't fill your hand too full.
Не наполняйте руку слишком.
Otherwise, the things of this world.
Иначе вещи этого мира.
It gets a grip on our heart.
Начнут захватывать наше сердце.
And we can't let go of it.
И мы не сможем отпустить.
If God requires us to.
А Бог требует от нас.
So don't enjoy it to the full.
Поэтому не наслаждайтесь в полной мере.
There's something that comes before all these things.
Есть что-то, что идет прежде всего этого.
That's our calling before God.
Это наше призвание от Бога.
Sometimes the comfort of home.
Иногда какое-то спокойствие дома.
The joys of marriage.
Или радость брака.
Can cause us to love those things more than we should.
Могут заставить нас любить эти вещи больше, чем мы должны.
And spend more time enjoying those things than we should.
И мы начинаем тратить времени на это больше, чем должны были.
Sometimes sorrow comes.
Иногда приходит печаль.
And we get tempted to step away from life.
И у нас искушение, чтобы как бы уйти от этой жизни.
And hide from life.
Спрятаться от жизни.
And we stop our duties.
И мы перестаем исполнять свои обязанности.
We stop fulfilling our responsibilities.
Перестаем исполнять все свои ответственности.
Can't allow that to happen.
Мы не можем позволять такого произойти.
sometimes the joyful circumstances of life.
Иногда есть радостные события в жизни.
Can tempt us to see more of the same.
И они могут заставлять нас или искушать нас искать то же самое.
It doesn't matter what it is.
Но не важно, что бы это ни было.
If it interferes with the call of God on our life.
Если это препятствует Божьему призванию в нашей
жизни. To serve Him and love Him most.
Служить Ему и любить Его больше всего.
Whatever it is.
Тогда что бы это ни было.
Has to be swept aside.
Это необходимо отложить в сторону.
He's saying to have an eternal perspective.
Мы должны иметь вечный взгляд.
Scripture says it this way in Colossians.
Писание говорит так в послании к Колоссянам.
Set your mind on things above.
О горнем помышляйте.
Seek the things above.
Горнего ищите.
Remember that God has graciously saved you.
Помните, что Бог милосердным образом спас вас.
He's the beneficiary of His grace.
Его действительно
Allow the knowledge of that,
которая допустила знание,
to dictate how you view your life in this world,
которая помогает и показывает вам, как вы должны смотреть на жизнь этого мира.
Don't stay away from the world.
Не, а полностью не отделяйтесь от мира.
Don't escape from it.
Не убегайте из него.
Get in it and live.
Будьте в нем и живите в нем.
But have these radical perspectives as you do.
Но имейте радикальные взгляды в этом мире.
Because the time is compressed.
Потому что время сжато.
So we need to ask ourselves.
Поэтому мы должны спросить себя.
If this is true,
если это истина,
why do we spend so much time?
Почему мы так много времени тратим?
So much thought,
так много мыслей,
and so much energy,
и так много сил,
so much money,
и так много денег,
on matters that ultimately are not important.
На вещи, которые в конце концов не важны.
And the truth that he presents here.
И истина, которая здесь нам представлена.
Doesn't matter whether you're married or single.
Не заключается в том, женат вы или не женат.
The truth applies to both.
Истина применяется и к тем, и к другим.
It doesn't matter whether you have a lot of money or little money.
Не важно, есть ли у вас много денег или немного.
The perspective is the same.
Взгляды должны быть одинаковыми.
Set your mind on things above.
О горнем помышляйте.
It's the eternal perspective that's to define what is important and what is trivial.
Вечный взгляд должен определять, что важно, а что не важно.
I asked you to push the pause button on your life.
Я просил вас нажать кнопку паузы в вашей жизни.
Some people are scared to do that.
Знаете, некоторые люди боятся это делать.
To actually stop.
Остановиться.
And look at their lives.
И посмотреть на свою жизнь.
The kairos of their life.
На кайрос своей жизни.
It's too frightening.
Это слишком страшно.
Because if they do,
потому что если они это сделают,
it might require them to make some radical changes.
Это возможно потребует от них радикальных изменений.
Radical changes in how they're spending their chronos.
Радикальных изменений в том, как они тратят свое хронос.
It could demand an entirely new direction.
И возможно это потребует от них абсолютно нового направления.
Some people only ask this each day.
Некоторые люди спрашивают следующее каждый день.
What do you want me to do today?
Господь, что ты хочешь, чтобы я сегодня сделал?
But they're fearful of asking this question.
Но они боятся задать следующий вопрос.
Lord, what do you not want me to do today?
Господь, чего ты не хочешь, чтобы я делал сегодня?
So I'm asking you to stop this morning.
Поэтому я прошу вас остановиться сегодня.
And answer this question.
И ответить на этот вопрос.
What time is it?
Сколько времени?
Are you wasting your life?
Тратите ли вы свою жизнь?
Or is your life spent on the things that are important?
Может быть, ваша жизнь тратится на вещи, которые не важны.
The main thing,
основное,
is living to please Christ.
Жить, угождая Христу.
It's living our lives, treasuring Christ.
Жить своей жизнью так, чтобы ценить Христа.
Loving Him over all the treasures of this world.
И любить Его больше всех сокровищ этого мира.
Delighting in His fellowship.
Имея наслаждение в его общении,
more than fellowship with family or friends,
больше чем в общении с друзьями и с семьей,
using our resources for his causes,
используя все свои ресурсы для него,
it's time for Christians to make this evaluation.
Это время для христиан оценить,
and to make this commitment,
и сделать следующее посвященное,
in this compressed time in which we live,
вот в это сжатое время, в котором мы живем,
that as for me and my house,
что я и дом мой.
We are going to serve the Lord.
Будем служить Господу.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
Before we talk about the subject matter for this session,
прежде чем мы будем говорить с вами о вопросе нашего урока сегодняшнего,
just a couple of practical things I happen to think about.
Несколько практических вещей, о которых я вот так размышлял.
Personally, I prefer the small paper like this.
Лично я предпочитаю небольшие вот такие вот листочки для конспектов.
And when I first started using paper that size,
и когда я начал использовать листочки такого размера,
I just took regular paper,
я просто брал обычную бумагу,
and I cut it in half,
резал пополам,
but eventually I found printers who would cut this for me.
Но потом я нашел принтеры, которые могли бы разрезать это сами для меня.
Punch holes in it.
и проделаю дырки сразу. Потому что у меня есть такие небольшие как бы байндеры для проповеди, у которых три кольца. Поэтому все мои проповеди вот в этих вот небольших байндерах. И именно в байндерах в этих. У меня есть, например, 1 послание Коринфянам, 1 глава, 1 Коринфянам, 2 глава. И если много проповедей в одной главе, у меня, например, есть два таких байндера или две таких книги для первой главы или для каких-то других глав. Поэтому у меня 1 послание Коринфянам, там, например, первая книга или там книга А, или... первая глава, там книга Б, или вторая книга. И у меня на полках, стоят все вот эти вот ну, папки такие. Хотя, когда я только начал проповедовать, я использовал обычные листки, как вот эти вот. И мне ну, кажется, что довольно-таки большие. Они не помещаются в Библию хорошо. Иногда я проповедую в местах, где кафедра вот такая вот узкая. Поэтому, если я кладу листочки, мне всегда приходилось держать Библию и пытаться переворачивать листочки. У меня все эти листки. Я чувствовал себя как продавец бумаги для конспектов. Ну, лично мне полезно использовать небольшие такие вот листочки. Многие друзья у меня пишут на лицевой и на задней стороне листа.
И
что в этом хорошо, что бумаги меньше в два раза становится. Но вам нужно только переворачивать. Лично мне удобнее, когда с одной стороны. Я просто их в такую сторону перекладываю. В конце, конечно, когда уже я сказал проповедь, они перепутаны. Поэтому мне нужно просто их разложить снова по порядочку и положить их в эту папочку. Есть некоторые проповеди, которые вы будете проповедовать, возможно, больше, чем раз. Потому что будет какая-нибудь возможность проповедовать в другом месте, или вы поедете в другую церковь. Поэтому всегда ставьте дату на проповеди. Дата, которую, когда вы проповедовали ее, название церкви, то есть где вы находитесь, что-то такое. Потому что вы наверняка не хотите, чтобы была такая ситуация, когда вас пригласили, например, еще раз в какую-то церковь, а вы не помните, что проповедовали. И проповедуете опять ту же самую проповедь. Очевидно, вы не хотите, чтобы так произошло. Мне просто нравится записывать все хорошо. Еще вопрос был, да?
Вот вы говорите, когда приходите в церковь, заходите в интернет и распечатываете потом свою проповедь.
That when you get to the church, you just get online and print out your sermon.
Вы файлы храните где-то в интернете.
So you keep your file somewhere online or in the internet?
Well, you could do that.
Можно это делать.
And you can... I mean, I back up my sermons on those little thumb drives, whatever you call those little things.
Я сохраняю свои проповеди на флешках.
And if you take that with you anywhere you go.
То есть, если вы возьмете с собой такие флешки с собой,
you better hope they have a printer.
Тогда вам лучше надеяться, что у людей, когда вы приедете, есть принтер,
so you can print it out.
Чтобы вы могли их распечатать.
I don't like to do that personally.
Лично я не очень люблю это делать.
I take my sermon with me.
Я беру уже распечатанные проповеди с собой.
I've made a lot of edits on these sermons.
Потому что я очень много редактирую в проповеди. Вот эти вот многие вот записи, там вот пометки, которые... И этих, конечно, редактирования может и не быть у меня в компьютере.
I just like to take the hard copy with me.
Поэтому мне нравится брать с собой распечатанную копию уже.
If I'm going to a church to preach,
Если я прихожу в церковь проповедовать, бывает время, когда я еще до конца не уверен, что я буду проповедовать. Я с собой беру, может быть, 3 проповеди.
Morning, you know, car,
и утром по дороге, там, на машине, я все еще думаю, какую бы проповедь мне сказать.
It's really a problem if you're traveling somewhere.
Проблема, если вы, допустим, едете куда-то.
Like coming here.
Ну, например, приехать сюда.
In my briefcase.
У меня в чемодане.
I brought about 50 sermons.
Я с собой взял 50 проповедей примерно.
So it weighs about 100 pounds. You know?
Они весят почти 50 килограмм.
But you know, I like bringing my old sermon with me.
Но мне нравится привозить с собой свои старые проповеди. Но это лично. He meant that maybe when you come to the church, your church, in the morning, you say you come to office and sometimes you sort of connect to the printer and just print out in your office and so on. That maybe he thought that maybe you have a backup or maybe you save your sermons somewhere online on the internet or something like that.
Never mind.
Тогда не важно. Я просто объяснил, что вопрос, может быть, немножко по-другому чуть звучал. Забудьте все, что я сказал только что. Принтер, на котором я печатаю свои проповеди, находится у меня в офисе. Проповеди у меня на компьютере. Обычно я работаю, доделываю проповеди дома. И
в
воскресенье утром я привожу с собой компьютер. И я распечатываю проповеди там в церкви. Но все проповеди у меня на компьютере. В папках разложены. У меня, например, есть, папка проповеди. И в ней подпапочки такие. Для каждой книги, которую я проповедовал. И есть такая папка с проповедями, которая называется тематические. Папка с проповедями для брака. У меня много разных папок. У меня есть, например, папка для первого послания к Коринфянам. И все мои проповеди из первого послания к Коринфянам там в компьютере. И время от времени я все сохраняю. Как раз в интернете. Также на флешках. Потому что на самом деле будет очень печально, если я все потеряю.
I have hard copies, but you don't want to lose them.
So how do you save them in the internet? Do you have a server somehow?
We have a server, and I don't understand all that.
Я это все не понимаю, конечно.
I just know it's backed up on our servers.
Но я знаю, что это сохранится на сервере, да.
So you understand that better.
То есть, может быть, вы лучше понимаете, чем я даже.
I know just enough to be dangerous.
Я знаю достаточно, чтобы быть опасным.
Okay, I want to talk about preaching through a book of the Bible.
Ну хорошо, хочу поговорить о проповеди по книге Библии.
Some of this will be review of things I've said.
Кое-что будет повторением того, что мы уже с вами говорили.
Keep in mind, I do preach on particular subjects sometimes.
Но помните о том, что я иногда проповедую по каким-то темам, по каким-то вопросам.
I preach sometimes a series on a particular theme.
Иногда я проповедую серию по каким-то отдельным темам.
But the majority of what I do,
но большинство того, что я делаю, это проповедь по книгам, стих за стихом.
And expositors,
и экспозиторы,
that's the majority of what they do.
Или экспозиционные проповеди, это большинство моих проповедей.
There's benefits to preaching through a book.
Есть определенная польза от проповеди по книге.
And I don't think this is in your syllabus.
Я не думаю, что это есть у вас в конспектах.
And some of these benefits I've already stated.
И некоторые из этих преимуществ я уже сказал.
But just to summarize them again.
Но просто хочу снова суммировать их.
It keeps the verses and the paragraphs.
Во-первых, это помогает оставлять стихи в абзацах.
In their proper context.
И они стоят в нужном контексте.
And so that increases your accuracy of handling the scripture.
Что повышает точность вашего отношения или вашего обращения с абзацами или с текстом Писания.
And I think it's better for your congregation.
И я думаю, что это лучше также для вашей церкви.
Because they're learning the themes of the Bible.
Потому что они узнают темы Библии.
In an organized manner.
И они узнают их в последовательной, организованной порядке.
As opposed to only doing topical.
В противопоставление только тематическим проповедям, когда они слышат что-то там, то оттуда, то отсюда. Я помню, как несколько лет назад одна пожилая женщина подошла ко мне. Она была новообращенной, которая недавно только пришла к Христу. Женщина иудеянка, которая покаялась. И она написала мне такую записку. Записку, насколько благодарна она была за то, что наша церковь учит именно таким образом. Она очень многому научилась из-за этого. Поэтому это преимущество или польза, скажем так. Второе. Вы проходите разные вопросы, можно сказать, даже все вопросы. Вы, проповедуя по книге, обращаетесь или говорите о различных вопросах. Опять же, это взращивает и ваше понимание, и их понимание. И это уже говорил я вам. Я говорил следующее. Это защищает вас от того, чтобы вы выделяли каких-то отдельных личностей в церкви. Особенно, когда вы говорите о каких-то очень таких чувствительных вопросах. Теперь уже никто не скажет, что вы указываете на кого-то пальцем, говоря об этом. Также это помогает вам сохранить время. Вместо того, чтобы искать какую-то новую тему каждую неделю, вы знаете, что будет в следующем тексте. И когда вы входите в книгу, когда вы идете по книге, вам уже не нужно каждый раз говорить об историческом фоне, о каком-то контексте историческом. Вы можете сделать это в самом начале книги, но когда вы это уже сказали, не нужно снова это все исследовать. Но если вы будете проповедовать по разным текстам, каждый раз вам нужно будет делать подобного рода исследования. Поэтому есть определенные преимущества в том, чтобы так проповедовать. Это помогает вам не быть так умственно как бы ограниченными. И постоянно размышлять, а какой же будет у меня следующая проповедь. Каждую неделю. Как бы в такой агонии находиться. Я провожу время в изучении, вместо того, чтобы находиться в таком ужасном поиске. Буквально несколько комментариев по поводу того, как начать. Я постараюсь как раз ответить на вопрос, который был задан. Если я не отвечу, то, пожалуйста, задайте его снова. Во-первых, вам нужно выбрать, из какой книги вы будете проповедовать. И книгу, конечно, нужно выбирать мудро. Мы уже немножко с вами говорили об этом вчера. Прежде всего, начинайте с практических книг. Например, послание Иакова. Или, например, послание Филиппийцам. Это очень хорошие послания, с которых можно было бы начать. Или выберите книгу, которая вам интересна лично. Потому что помните, что я говорил о пламени? Что если вы горите в отношении текста, если это охватывает вас, тогда это разжигает ваш огонь в проповеди. Поэтому молитесь, конечно, о Божьем руководстве для этого, чтобы Бог дал вам мудрость в выборе книги. И очевидно, конечно, вам нужно будет смотреть, где люди находятся, как вы думаете, что будет полезно для них больше всего. Но на самом деле вам нужно будет принимать решение, а что же это за книга. Затем нужно будет изучить исторический фон книги. И есть определенные вспомогательные материалы. И в отношении источников, я, наверное, не самый лучший человек, который может дать вам советы по этому. Можете спросить Брэда Клаусена, Андрея или братьев кого-то здесь, кто здесь находится. Спросите других преподавателей, которые знают, что есть и что доступно на русском. Но довольно-таки много различных источников, которые покажут вам или дадут краткий комментарий об историческом фоне книги. Хорошие учебные Библии дают такую информацию. Я знаю, что учебная Библия с комментарием МакАртура есть на русском языке. И вступление каждой книги есть в этой Библии. Это как раз может дать вам ту историческую информацию, которая вам нужна. В-третьих, читайте книги.
need to read through the entire book.
То есть читайте эту книгу всю с начала до конца.
Ideally, read through it several times.
Идеально, чтобы вы прочитали эту книгу несколько раз.
The shorter the book, the more you can read.
Ну, конечно же, чем короче книга или послание, тем больше вы сможете ее раз прочитать.
I remember Pastor MacArthur saying this one time.
Я помню, однажды пастор MacArthur сказал так.
Before he preached through the book of 1 John.
Прежде чем он проповедовал 1 Иоанна.
He read through it 30 times.
Он прочитал его 30 раз.
One a day, all the way through the book.
Раз в день. Послание целиком. И к концу этих 30 дней он уже знал абсолютно точно, где что в книге. Если вы проповедуете какую-то длиннейшую книгу, например, Евангелие от Матфея или Послание к римлянам, по крайней мере, перечитывайте первые 8 глав несколько раз.
Because you want to know what's coming in the book.
Потому что вы наверняка хотите знать, а что в книге.
You want to know how the passage you're preaching.
Вы хотите знать, каким же образом эти тексты они должны.
Fits into the whole context of what you say.
Или как все это входит или помещено в контекст всего, что было сказано.
Otherwise, you may find yourself contradicting yourself.
Иначе вы будете постоянно встречаться с противоречиями, где вы будете противоречить сами себе о том, что вы уже сказали. Потому что вы не знакомы с тем, что будет дальше. И также свое толкование вы должны делать постоянным или соответствующим теме всей книги. Поэтому читайте всю книгу целиком столько, сколько возможно. Тем самым вы сможете ознакомиться с книгой. И книга будет постоянно у вас в разуме, даже когда вы просто куда-то едете или где-то, наверное, что-то делаете.
And then you must decide on the teaching units.
А затем вам нужно будет уже решить по отношении отдельных абзацев, в котором вы будете проповедовать.
I believe this touches on what you asked.
И мне кажется, это как раз вот отвечает на то, что вы спросили.
This is a crucial step.
Это очень важный шаг.
Ideally, you're teaching paragraphs.
Идеально, конечно же, проповедовать именно по абзацам.
At times,
время.
There's going to be a verse in that paragraph.
Время от времени бывают такие стихи в абзаце,
that's so full of information and theology,
которые настолько полны информации и богословия,
that you have to deal with it as one sermon.
Что вам придется остановиться и какой-то стих проповедовать как отдельную проповедь.
So I'm talking about the majority of what you do.
Ну, например, мы говорим о большинстве того, что вы делаете.
I generally look one chapter at a time ahead.
Обычно я что делаю? Обычно я смотрю на одну главу вперед.
So as I'm looking at starting the first chapter of the book.
Ну, например, когда я смотрю первые главы послания или книги.
For example, Colossians.
Ну, например, послание к Колоссянам.
Before I started preaching it.
Прежде чем я начал проповедовать.
I at least went through chapter one.
Я по крайней мере смотрел первую главу.
And began to observe where the breaks are.
И начал смотреть, а где же деление в этой главе.
Now there are helps with this.
Есть определенный вспомогающий материал. Я уже говорил, что определенные учебные Библии, они помогают разделить на абзацы. Где они, либо стих, который начинает новый абзац, ставят жирным шрифтом. В Новом Завете это основано на греческом тексте. Так называемый текст, греческий текст UBS.
And one of you showed me that while I was here this week.
И пока я здесь был, кто-то мне показывал даже такой текст.
Palm Pilot or phone or something.
Где-то у вас либо на телефоне, либо где-то на карманном компьютере.
But even in the Greek text, you'll see the breaks of the paragraph that a lot of scholars are suggesting where the breaks are.
Но в греческом тексте вы можете увидеть такое разбиение на абзацы, в котором согласны многие ученые, изучающие греческий текст.
So I'll look to see how my Bible breaks it up.
Поэтому я смотрю, как Библия моя разделяет этот текст.
The Bible that I'm looking at right now.
Библия, например, которую я сейчас смотрю. Послание к Колоссянам, 1 главе. Первый и второй стихи идут вместе. Затем с 3 по 8 стихи абзац. С 9 по 14 стихи это еще один абзац. С 15 по 20 это еще один абзац. 21 по 23 стихи это еще один абзац. И с 24 до конца главы. И некоторые комментарии, которыми я пользуюсь, я как бы так просматриваю быстро несколько из них, чтобы посмотреть, как они разделили главу, например, на абзац. Но смысл-то есть в следующем. Есть больше, чем один источник, который может понять вам принять решение. Принять решение по поводу того, каков абзац или где он заканчивается. Но ваше чтение этой книги также поможет вам в этом. Это все можно увидеть, глядя на какие-то связующие слова и на изменение содержания.
You're going to make a decision.
На основании этого вы будете принимать решение, где происходит разделение, где глава разделяется на абзацы. И это то решение, которое нужно будет принимать вам. Вы не можете начать изучение и сказать, я буду проповедовать до того стиха, как смогу. Нет, план должен строиться на основании абзацев, цельной мысли. Поэтому, например, Колоссянам в первой главе, в стихах с 3 по 8 есть общий план. Хотя, возможно, мне понадобится 2 или 3 воскресенья, чтобы проповедовать по всему абзацу. Поэтому вам нужно настолько, насколько возможно с вашей стороны, проследить с тем, чтобы вы не заставляли текст ваш план включить в себя, поставить разделение там, где на самом деле их нет. Очевидно, что в этом есть определенное искусство и, конечно же, гибкость. Я никогда не проходил всю книгу в самом начале проповеди по книге и не делил всю книгу, например, на абзацы, по которым я буду
проповедовать.
Обычно я беру по главе, чтобы у меня была общая идея, что следующие несколько недель, сколько мне понадобится проповеди для того, чтобы проповедовать этот текст. Например, когда я начал проповедовать по посланию Римлянам, первый самый стих из послания Римлянам я проповедовал как одну проповедь, так же, как и здесь. Только из-за того, что было очень много в этом стихе того, что Павел говорит о себе. Я помню, несколько человек подошли ко мне и спросили, как ты думаешь, сколько ты будешь проповедовать римлянам? Потому что я не думаю, буду ли я еще жить, когда ты закончишь проповедовать. Если ты будешь по одному стиху каждое воскресенье проповедовать. Но само приветствие послания римлянам настолько отличается от всех остальных посланий. Очень много богословия в этом послании. И поэтому мне понадобилось несколько проповедей, чтобы проповедовать послание Римлянам с 1 по 6 стихи. Потому что так много в этих стихах, что можно было бы сказать. Посмотрите на 2 стих. 2 и 3 стихи. Здесь говорится о том, что Бог обещал через пророков своих в Святых Писаниях. Здесь говорится о Ветхом Завете. И что значит быть рожденным от сына Давидова, от семени Давидова по плоти. И он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни. Через воскресение из мертвых. Пятый стих, мы получили благодать. Здесь говорится о послушании вере среди язычников. Это необычное приветствие. Это намного больше, чем просто сказать «Привет, я Павел». Рад поговорить с тобой снова. Здесь очень много всего. Поэтому, по-моему, мне понадобилось 4 или 5 проповедей, чтобы только приветствие сказать. Мне кажется, люди некоторые были немного обеспокоены. Но когда я прошел эти 5 стихов, я тогда уже больше придерживался этих абзацев.
But you'll have to make the decision.
Но решение принимать вам все равно.
And the way you what you decide to preach may be a little different than what I did.
И то, как вы будете проповедовать, возможно, будет отличаться от того, как я это проповедую.
Based upon your people.
Основываясь на людях, которым вы проповедуете.
What they can tolerate.
Что они могут выдержать.
But definitely this is an important decision to make.
Но на самом деле это очень важное решение, которое вы должны принять.
But I'd suggest maybe a chapter at a time.
Но я бы, наверное, предложил, чтобы это была одна глава.
Просто
посмотреть заранее и сделать эти разделения.
Next.
Второе, следующее.
You are going to choose some outside resources to use.
Вам нужно будет выбрать какие-то посторонние или внешние источники, которыми вы будете пользоваться.
I can't offer you a whole lot of help there.
Опять же, не могу что-то много посоветовать здесь.
The other men that teach you certainly can.
Но другие братья, которые будут преподавать вам, они могут посоветовать.
Commentaries and journal articles and resources like that.
Какие-то комментарии, статьи журнала, какие-то источники.
Are a tremendous help to you.
Очень хорошая помощь.
Because it's the fruit of labor.
Потому что это плод долгой работы.
Of gifted men.
Одаренных людей.
Who in some cases have spent their life studying a particular book.
Которые в некоторых случаях провели всю свою жизнь, изучая отдельную книгу.
You want to know what they're saying.
И вы хотите наверняка знать, что они говорят.
I'm a little concerned.
Я немного, конечно, переживаю.
When somebody stumbles upon a new interpretation.
Когда у человека появилось абсолютно новое толкование чего-то.
That's what I hear on Christian television.
Иногда я слышу такое по христианскому телевидению.
Some of these preachers that believe God's speaking to them directly.
Некоторые из проповедников, которые считают, что Бог напрямую к ним проговорил.
New interpretation of this verse.
Дали абсолютно новое толкование
какому-то
стиху. Что-то новое, свежее.
I'm a little concerned about that.
Ну, я переживаю, когда слышу что-то такое.
What have God's people been understanding throughout the centuries?
А что люди Божьи понимали в течение долгих веков об этом стихе?
And so I want to know that.
Поэтому я хочу знать.
And sometimes some of the things they say.
Иногда некоторые вещи, которые они говорят,
will stimulate other thoughts on my own part.
Они стимулируют мои собственные размышления.
But I think about Ephesians 4 sometimes.
Но иногда я вспоминаю Ефесянам 4 главу.
Where you know it says that Christ has given gifted men to the church.
Где сказано, что Христос дал действительно даровал людей, дал в церкви апостолов и пророков, благовестников, и четвертая группа людей, пасторы и учителя. У нас сегодня нет апостолов и пророков, но у нас есть другие люди, которые имеют такие дарования. И эти дары не просто выражены словесно, они выражены в печати.
And so it says God's given those to the church.
И поэтому мы видим, что Бог дал этих людей церкви.
So you want to let the fruit of their labor inform your own soul.
Поэтому нужно, чтобы плод их работы информировал и вашу душу.
But there's different kinds of commentaries.
Но есть различные толкования.
There's basically three kinds.
Я бы сказал, есть три основных типа толкований.
What we call exegetical commentaries.
Есть так называемые экзегетические.
These are very critical commentaries.
Есть это очень такие критические комментарии. Ну и когда я говорю критически, то есть они очень технически относятся к тексту, они используют разные технические такие вот вопросы текста, какие-то синтаксические вопросы, или, может быть, лексические вопросы мы их называем. То есть всю грамматику разбирают. И некоторые из таких комментариев довольно-таки трудные, когда они говорят о греческом, еврейском.
And so to use those commentaries.
И использовать подобного рода комментарии.
Some level of understanding of the languages.
Используя некоторый уровень понимания языков.
Are going to increase your ability to use them.
То есть для того, чтобы использовать эти комментарии, нужно понимать некоторые языки.
It's not totally necessary.
Это не сказать, что это абсолютно необходимо.
It just depends on the particular commentary.
Но все зависит от отдельных комментариев.
Some of these exegetical commentaries.
И вот некоторые такие экзегетические комментарии,
they're dealing with technical things.
Они говорят технические вопросы, обсуждают.
Even if you haven't had Greek and Hebrew.
И даже если вы не изучали никогда еврейский и греческий,
they'll explain some of that to you.
Они просто помогут и будут объяснять вам такие
and then
вопросы.
There's a kind of commentary that's called an expositional commentary.
Есть комментарий, который называется экспозиционный комментарий.
It's not so heavy on the exegesis.
И они не наполнены настолько экзегезой.
There'll probably be a little bit there.
Возможно, там будет немного.
But it helps you observe the text more from a homiletical standpoint.
Но они помогают вам смотреть на текст более с гомилетической точки зрения, с точки зрения проповедника.
It's the flow of thought through the chapter.
Чтобы увидеть течение мысли в этой главе.
Addressing some of the theological issues there.
Когда говорится о каких-то богословских вопросах.
A good example of that would be the MacArthur commentaries.
Хорошим примером здесь был бы комментарий MacArthur.
Those are expositional commentaries.
Это экспозиционные комментарии.
And then there's a third kind.
И есть третий тип.
Called devotional commentaries.
Называемые такие комментарии размышления.
And they're dealing with very little technical information.
Конечно же, в них очень мало технической информации.
They more help you see the big picture.
Они больше помогают вам увидеть как бы общую картину. И они провоцируют на понимание применения этого текста. Большинство экспозиторов предпочитают первый тип комментариев. Комментарии, которые являются более экзегетическими. Почему? Потому что мы переживаем о 2 Тимофея 2:15. О том, чтобы резать прямо. Чтобы точно поступать с текстом. И даже если вы изучаете еврейский и греческий, даже если вы изучаете на уровне семинарии, вы не становитесь экспертом в этих языках. Некоторые люди изучают эти языки всю жизнь. И вы можете использовать их труды. И, в общем, когда я разбираю какую-то книгу, я беру примерно от 5 до 10 комментариев, если я могу их найти. И из этой группы
60% of it is going to be exegetical.
Примерно 60% комментариев будут экзегетическими.
And maybe a couple of expositional commentaries.
Может быть, парочку будет экспозиционных комментариев.
And maybe one devotional.
И, наверное, один такой размышление.
And sometimes I don't have a devotional commentary at all.
А иногда у меня вообще нет комментариев размышления.
And that's what I turn to for outside reading.
И именно к комментариям я обращаюсь для чтения внешнего.
But there's an order to using them.
Но есть определенный порядок в использовании комментариев. Это тот порядок, о котором мы говорим. Сначала молитва, чтение текста Писания снова и снова, когда вы делаете свои наблюдения, начинаете делать какие-то выводы, но затем проверяете свои выводы и наблюдения в соответствии с тем, что сказали другие хорошие люди. Есть одна конкретная книга,
и
я не знаю, переведена она на русский или нет. Она была написана одним из профессоров семинарии Мастерс, доктором Раскоп. Называется эта книга «Комментарии для библейского экспозитора», где он делает обзор почти всех комментариев, ну, по крайней мере, тех комментариев, которые были напечатаны к тому времени, когда он писал книгу, и ставит их как бы по уровню. Он их поставил в три категории. И вот книга за книгой, например, он говорит так. Например, послание к римлянам. Вот лучшие экзегетические комментарии в этой книге. Вот лучшие экспозиционные комментарии. Вот лучшие комментарии размышления. Ну, конечно же, это его мнение, но он очень благочестивый человек, и он очень ортодоксален в своем учении, в своей вере, в своем богословии. И он был в том лагере, в котором все мы. Я увидел, что эта книга является очень полезным инструментом, чтобы увидеть, а что есть. Также я спрашиваю других друзей. Например, я пишу кому-нибудь. Например, Брэду Классену. Или одному из своих профессоров. Или другому пастору, которого я знаю. Я говорю, слушай, по-моему, ты проповедовал по посланию к Колоссянам. Какие комментарии были самыми полезными? Поэтому я спрашиваю других людей.
you know, some resources like that,
но если вы сможете найти подобные ресурсы,
stimulate your thought processes,
то они помогут в вашем мышлении, они будут стимулировать ваши мысли.
Don't become so dependent on them,
не будьте настолько зависимы от них,
that you're starting with that,
что вы будете начинать с них.
And failing to read and make observations,
и не будете сами читать, делать наблюдения.
But definitely don't avoid them either.
Но, конечно же, не избегайте их.
You know, it's almost prideful.
Потому что, можно сказать, это почти что как гордыня.
To say that I don't need to depend on anybody else.
Сказать, что я не хочу ни от кого зависеть.
When God has given us gifted individuals like that.
Когда Бог дает нам таких одаренных людей, как эти комментаторы.
And so then you start your study.
С этого момента вы можете начать уже свое изучение.
Studying that first passage.
Изучение стихов текста.
Moving toward preaching that first message.
И для того, чтобы готовиться проповедовать первую проповедь.
Now, just a few rules of the game here.
Но опять же, несколько правил хочу сказать.
No, it's not a game, I understand.
Хотя, конечно же, это не игра, я понимаю.
So, this is review.
Но обзор некоторых правил.
Primarily, your outlines are going to be over the teaching unit.
Ну, первостепенно план ваш должен быть по всему абзацу.
I've told you there's some flexibility.
Я, конечно же, говорю, что есть определенная гибкость здесь.
Especially if the passage is very long.
Особенно если текст очень длинный.
But as you move from message to message.
Но когда вы движетесь от одной проповеди к другой проповеди.
Some review of the previous message will be necessary.
Необходимо будет делать обзор предыдущей проповеди.
In most cases, it's essential.
В большинстве случаев это просто необходимо.
But there is a danger in that.
Но в этом есть определенная опасность.
Giving too long of a review.
Когда вы слишком длинный обзор делаете.
Like I said yesterday.
Как я говорил об этом вчера.
Because not only are you kind of making it obvious that perhaps you're preaching to somebody that wasn't there the week before.
И не только вы делаете очевидным, что вы проповедуете какому-то человеку, которого не было на прошлой неделе.
But you're sending a wrong message to people.
Но вы посылаете как бы неверную информацию людям.
That if they've missed a service.
Что если они пропустили служение.
Well, I'm sorry. You're saying the message that they don't need to come.
Или как бы наоборот. Вы, наверное, говорите им, что им и не нужно приходить, в общем-то.
You can miss a couple of services.
Вы можете пропустить пару служений.
Not miss anything.
И ничего не пропустите.
Because you're re-preaching the sermon all the time.
Потому что вы постоянно проповедуете все проповеди заново.
No, I want them to know they need to be there.
Нет, я хочу, чтобы люди знали, что им нужно приходить.
So I'll give a quick review of the previous sermon.
Поэтому я делаю такой быстрый или краткий обзор предыдущей проповеди.
And every 2 or 3 or 4 sermons.
И примерно 2 или 3 проповеди.
I might give a summary review of where we are in the book.
Я, возможно, дам такое суммирование или как бы итог того, где мы находимся в книге.
In other words, it can be beneficial at times.
Чтобы можно сказать, это является полезно время от времени.
A broader summary.
Чтобы сделать такое более широкое
remind people where they are in the context.
Суммирование, чтобы люди понимали, где они находятся.
But.
Но.
And this point is very important.
И этот пункт очень важен.
Each message.
Каждая проповедь
needs to be able to stand alone.
Должна быть отдельной.
That sermon you're preaching.
Эта проповедь, которую вы проповедуете,
needs to be a complete sermon.
Должна быть законченной, полной проповедью.
I mean, even if you've got 4 points,
даже если у вас 4 пункта,
and you're doing 2 or 3 one Sunday,
и вы проповедуете, например, 2 или 3 воскресенья,
2 or 3 the next,
или 2-3 пункта в одно воскресенье, 2 или 3 пункта в другое
even
воскресенье.
In that case,
даже в этом случае
you've got to design your introduction and your conclusion.
Вам нужно продумывать вступление и заключение.
So that it's a complete thought to the people,
так, чтобы люди получили полную информацию
of what to do with it.
Того, что же делать с тем, что они услышали.
You don't want to leave people hanging.
Вы не хотите же оставить людей думающими,
you know, you've just given them a bunch of information.
Просто с кучей информации.
You say, well, you're gonna have to come back next week.
И говоря, вам нужно прийти на следующей неделе.
I'll tell you what to do with all.
И я вам скажу, что вам нужно делать со всем этим.
No, a message needs to stand alone.
Нет, проповедь должна быть отдельно, сама по себе законченная.
To some degree,
до какой-то степени
you need to be able to preach any message,
вам нужно уметь проповедовать любую проповедь
anywhere,
в любом месте.
Even though you're in a series.
Даже если вы находитесь в серии проповеди.
Another point to remember.
Еще одну вещь нужно помнить.
There are certain side trips that are allowed to take.
Есть определенные такие второстепенные или обводные пути, на которые можно вставать.
You're not breaking the rules.
То есть вы не нарушите правила.
If while you're going through the book.
Если разбирая какую-то книгу,
book,
вы остановите изучение книги
it,
или проповедь по этой книге
series,
и сделайте, может быть, короткую серию по какому-то вопросу, который, например, появился в тексте. Возможно, это будет всего лишь одно слово.
Ну,
например, Филиппийцам 1.1. Слово «святые» появляется там. Вполне возможно, будет полезно, чтобы люди в вашей церкви услышали детальные проповеди, кто такие святые и кем святые не являются. Или, например, вы встречаетесь с таким термином, как «искупление». И, возможно, вам захочется провести одну или две проповеди по доктрине искупления. Или слово замещение. Вы можете просмотреть всю эту тему в Библии. Я уже такой пример привел, что, возможно, какой-то вопрос брака появится в тексте, и вы захотите провести короткую тему о взаимоотношениях мужа и жены. Нормально сделать это. Не нужно быть настолько как бы строгими в том, чтобы проповедовать по книге, что вы игнорируете нужды людей. И на самом деле мне нравится, когда я так делаю. Здесь есть еще вопрос, который связан с этим. Это определенные как бы перерывы, которые появляются в проповеди по книге. По каким-то другим причинам. Возможно, что-то особо происходит в культуре вашей. И вы хотите остановиться и сказать по этому вопросу. Чтобы люди правильно понимали этот вопрос, чтобы предупредить людей о чем-то. Возможно, это какое-то особое событие.
Easter,
ну, например, праздник Пасхи. Вы проповедуете о воскресении. Конечно же, вы можете остановить для этого, для того, чтобы проповедовать о воскресении, для остановить серию проповедей по книге. Хотя я удивляюсь. Со мной это уже довольно-таки часто бывало. Это, наверное, чудо Божьего проведения. Когда следующий текст каким-то образом, который я должен проповедовать, связан с особой темой. И мне нравится, когда так происходит. Поэтому я просто продолжаю идти дальше по книге.
But, you know, depending on your culture,
но в зависимости от вашей культуры,
you may have special themes that come up, celebrations that you have.
Возможно, у вас будут определенные праздники, которые, ну,
Mother's Day and Father's Day,
например, женский день там или мужской день.
Something that could be like a world tragedy that's happening.
Или, может быть, какая-то мировая трагедия произошла.
I mean, if you totally ignore that world tragedy that's occurred.
Если полностью игнорировать произошедшую трагедию.
I mean, take what happened on 9/11, for example.
Ну, например, возьмите то, что произошло 11 сентября.
I mean, that was quite a world event.
Это было мировое событие.
I remember at our church in California.
Я помню, как наша церковь в Калифорнии.
We preached a couple of messages on that.
Проповедовали несколько проповедей об этом.
There were other pastors doing that in their churches.
Были другие пасторы, которые тоже проповедовали это. Они как бы пытались понять, а что произошло. Что значит доверять суверенности Божьей? Или нужно было ободрить людей? И, конечно же, любой пастор должен делать это для своей пасты. И иногда, когда происходят подобного рода события, или когда происходят подобные какие-то, ну, мероприятия или что-то еще, это может быть хорошая возможность для свидетельства Евангелия. Потому что неожиданно люди просто появляются в церкви. Потому что они переживают. Или особый праздник какой-то. И это время для проповеди Евангелия. Поэтому будьте в этом плане чувствительны по отношению к людям.
Also, here's another reason for a break.
Вот еще одна причина для того, чтобы сделать остановку в серии. Если, например, вы проповедуете длинную книгу, и вы уже проповедуете ее долгое время, будет мудро дать перерыв людям. Ну, например, в первом послании к Коринфянам я нашел очень хорошее место для этого. Первые четыре главы первого послания к Коринфянам действительно заняли довольно-таки много времени, чтобы я их проповедовал. Но в пятой главе происходит изменение.
the first four chapters,
первые четыре главы,
he's addressing the problems, those big problems that were in the church.
Он говорит о тех проблемах, серьезных проблемах, которые были в церкви.
Talks about his own role in their lives.
Он говорит о своей роли в их жизни.
But starting in chapter 5,
он начинает с пятой главы,
he starts dealing with some very specific issues.
Он начинает говорить о конкретных вопросах.
Some of those that even wrote, written to him about and asking questions.
Некоторые были ответы на вопросы, которые ему были заданы в письме.
And so when I got to that juncture,
и когда я подошел уже к этому разделению, я сделал перерыв в серии проповедей по 1
Коринфянам.
И где-то 10 недель у нас были серии проповедей. По-моему, были о семье и вопросах брака. То есть это было своего рода такая ломка льда для них. Ломка льда для меня. И это было очень полезно.
But you have to make that decision based upon yourself and your people.
Но опять же, вам нужно это делать или принимать это решение, основываясь на том, что вы считаете нужным и что полезно людям.
There's a balance there you have to attain.
Необходимо соблюдать баланс.
Now, what about how long you're in the book?
Что по поводу того, насколько долго нужно проповедовать?
How fast do you prepare?
Или насколько быстро нужно проповедовать книгу?
Do you allow yourself to just always get bogged down on one word?
То есть, можете ли вы позволить постоянно тормозить на каждом слове? Опять же, здесь важно иметь правильное отношение или чувствительность к своей церкви. Но помимо всего, я лучше буду идти слишком медленно, чем слишком быстро. Я просто не знаю, готовы ли люди к этому еще или нет. Но я уверен в этом. Если проповедь пламенная и точная, и она сконцентрирована или сфокусирована на Христе, тогда им будет нравиться, они будут воодушевлены этим. Мой пастор сказал однажды, люди будут скучать, если вы скучаете. Но если вы проповедуете с воодушевлением и с огнем, они будут вместе с вами в этом изучении. Особенно, если вы будете давать небольшие перерывы. Это как бы такие не связанные мысли.
Don't belabor the introductory material in your first message. Don't go too long in your first message.
Не проповедуйте слишком долго первую проповедь.
Focusing on all the historical data.
Концентрируясь на всей исторической информации.
I don't think it's necessary personally.
Я лично не считаю, что это особо уж необходимо.
Entire message.
Проповедовать целую проповедь.
At the beginning of your series.
В начале серии проповедей.
Just talking about the historical section.
Просто говоря об исторической информации.
You can find that much information.
Можно найти так много информации, конечно.
About the author.
Информация об авторе.
About the city.
О городе.
About the times of history.
О времени в истории.
Nero's persecution.
О гонениях Нерона.
There's a lot of things you can bring in.
Очень много можно найти всего.
I don't think it's wise to do a whole sermon on that.
Но я не думаю, что мудро делать всю проповедь, основываясь только на этом. Давайте то, что необходимо. Но как бы вводите в книгу и дайте им то, что применимо к их жизни. Помните следующее, когда проповедуете повествование.
You will have to take larger sections.
У вас будут большие разделы.
You don't treat every word the same way you do with epistles.
Вам нельзя в повествованиях к каждому слову относиться так же, как в посланиях.
Don't fall into the trap of allegorizing all the words that are there.
Не впадайте в ловушку аллегоризации каждого слова, которое есть в повествовании.
Looking for symbolism.
Ища какой-то символизм в этих словах.
More than anything else.
Более чем что-либо другое.
Narrative scripture.
Повествование помогает вам концентрироваться и фокусироваться на Боге. Находить Его атрибуты. Искать Его суверенность. Поэтому ищите этого в повествовании. Для этого вам придется прочитывать довольно-таки длинные тексты Писания и проповедовать их как одно целое. Совет по поводу нескольких разных книг, вот подобных. Я уже вам говорил о книге «Притч».
The first nine chapters of Proverbs.
Первые девять глав книги Притч.
Lend themselves to what I would call a normal approach.
Они как бы больше подходят под нормальный или как бы обычный
wisdom,
подход. То есть там говорится о мудрости,
fear of the Lord,
страхе Господнем.
Probably preach through that in a normal kind of way.
И вы можете, наверное, проповедовать эти первые девять глав обычно.
Starting with chapter 10,
но начиная с десятой главы.
From that point on,
с этого момента и дальше,
there,
до самой последней главы,
the
а вам лучше всего выбирать тему.
Theme, through,
одна тема, все просмотрите все главы.
10,
затем возвращайтесь к 10 главе,
through,
другую тему, просмотреть все остальные главы.
The way it's done.
Только из-за того, что, как выстроена эта книга. Я видел, как люди проповедовали первое послание Иоанна таким образом. В первом послании Иоанна есть темы, которые постоянно появляются.
And so you can make a case for doing this.
И вы можете так сделать.
You know, tracing a theme through.
Как бы проследить всю тему или тему через всю книгу.
I've heard First Peter done that way.
Я слышал также, как первое послание Петра проповедовали таким образом.
Now here's some practical advice.
Вот практический совет.
Be looking for information for your series.
Ищите информацию для серии проповеди.
All the time.
Постоянно.
Data.
Какую-то информацию.
Illustrations.
Иллюстрацию.
Things like that that you're collecting along the way.
Такие вещи, которые вы, может быть, собираете в какое-то время.
That you keep in a folder.
И то, что у вас есть в папке.
It may not be something that you're using right now.
Возможно, вы не используете это прямо сейчас.
But you know it's going to be a good illustration using a certain passage of chapter 2.
Но, возможно, вы знаете, что это хорошая иллюстрация будет для текста из второй главы.
I suggest you keep a folder for each chapter of the book that you're studying.
Я бы предположил, чтобы у вас была папка для каждой главы вашей книги.
Because you're going to stumble upon things.
Потому что вы будете притыкаться на каких-то вещах.
In your reading,
в вашем чтении, например.
And you're going to stumble upon illustrations and things like that.
Потом вы будете искать какие-то иллюстрации или что-то подобное.
That'll be helpful when you get to that point.
И на самом деле, если вы что-то найдете, то уже будет полезно, когда
so
вы пройдете.
Put them in the folder for that chapter.
Поэтому складывайте их в папку для этой главы.
And then when you get there, it'll
и поэтому,
be there for you.
Когда вы дойдете до этой главы, они у вас уже есть.
I'll remind you again how important it is to be reading.
Опять же напоминаю, насколько важно читать.
Reading makes you an interesting person.
Чтение делает вас интересным человеком.
If you're an interesting person,
если вы интересный человек,
you'll be an interesting preacher.
Вы будете интересным проповедником.
Few other random thoughts.
Несколько таких, опять же, не связанных мыслей.
Bring Christ into every message.
В каждой проповеди вы должны показывать Христа.
Even if it's just in your conclusion.
Даже если это будет просто в заключении.
I'd recommend addressing unbelievers in every message.
Я бы призвал вас обращаться к неверующим в каждой проповеди.
Even if it's simply in your conclusion.
Даже если это будет просто в заключении.
When your series is completed, what do you do then?
Когда серия проповедей закончена, что делать потом?
As you're approaching the end of the book,
когда подходите к заключению книги,
you can see that horizon coming.
Вы уже можете видеть горизонт есть.
And so you are starting to agonize a little bit then.
Тогда вот вы начинаете уже как бы впадать в поиск.
What your next study is going to be?
О чем будете проповедовать дальше?
Make sure you don't preach a book that's similar.
Пожалуйста, не проповедуйте похожую книгу.
For example, when I finished Colossians,
например, когда я закончил послание Колоссянам,
I definitely was not going to preach Ephesians as my next.
Я уж точно не хотел бы проповедовать Ефесянам второе после
Because
этого.
The two books are companion books.
Потому что эти две книги, они очень похожи.
Very similar.
Очень похожи.
And when you finish a book,
и когда вы заканчиваете проповедь по книге, то это может быть хорошее время для того, чтобы кого-то еще вставить. Извините, что-то еще вставить. Например, какие-то тематические проповеди. То есть помните о том, что есть правильный способ, как делать тематические проповеди. Пожалуйста, проследите, что вы правильно взяли и использовали каждый текст. Точно.
You might do a doctrinal series.
Может быть, у вас будет какая-то доктринальная или серия по каким-то доктринам.
A biblical view of man, anthropology.
Библейский взгляд на человека, антропология.
And that before you go back to another book.
Прежде чем вы перейдете к другой книге.
Okay, those are just some do's and don'ts and all that about preaching through books of the Bible.
Ну и так можно сказать, это то, что нужно делать и чего не нужно делать, когда проповедовать по книге Библии.
Did I raise any questions?